Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. Здрасте, Андрей.
Доброе утро, Евгения.
Про военные дела будем говорить в ближайший час. Много тем есть. И вчера, буквально уже в ночи практически, тоже информационное пространство подкинуло этих тем. Но начнем с чего? Начнем с сенсационной новости вчерашнего дня. Это три страны европейские, которые признали палестинское государство. Это Ирландия, Норвегия и Испания. В Израиле, конечно, очень нервно на это все отреагировали, но есть ощущение, что как будто бы действительно процесс был запущен. Это то, о чем мы с вами говорили еще только-только, когда вся заварушка это случилась осенью. Вы говорили в нашем эфире, что в конце концов, вот это противостояние и приведет к тому, что процесс признания Палестины перейдет в практическую плоскость. Так и получается?
Действительно так. Я бы единственное уточнил, что испанцы, они заявили о том, что признают Палестину 28 мая, то есть они пока еще не признали. И добавлю, что Колумбия объявила об открытии посольства в Рамале. Это не сектор Газа, это вот палестинская автономия.
Да,
это факт. То есть уже можно сказать 4.
Это факт. 4. Да, все правильно.
Вот. И это действительно вот в продолжение наших осенних разговоров, вот ровно в этой же аудитории, по поводу того, для чего вообще вся история 7 октября была. Потому что с военной точки зрения она была заранее для Хамас обречена на провал, ну, в силу абсолютно несопоставимых потенциалов и чисел. То есть сделать какой-то крупный теракт, но все-таки Хамас, они себя позиционируют не как террористическая организация, а как все-таки, ну, можно сказать, проправящая, да, какая-то партия. И, опять же, любой теракт, он должен иметь какую-то цель, то есть все равно какие-то должны быть требования. Да? А история с заложниками – это все-таки некая попытка обезопасить себя все-таки в первую очередь. Они же не устраивали там массовые расстрелы какие-то показательные, как бы ни пыталась израильская пропаганда это представить. Наверное, безусловно, какие-то эксцессы отдельные были, но, очевидно, это не было каким-то заранее спланированным таким широким планом. И действительно, то, что происходит, это, наверное, главный результат и, наверное, главная цель вообще всей этой истории, значит, которая 7 октября тянется. Хамасу удалось продержаться уже сколько, почти полгода, больше даже.
Больше 7 месяцев.
Продержаться 7 месяцев. И самое главное, запустить эти процессы, запустить процессы признания Палестины, причем на уровне как ООН, так и на уровне национальном. Хамас удалось в каком-то смысле поколебать миф о неуязвимости и мощи израильской армии, потому что они, несмотря, ну, по большому счету, на негуманитарные методы ведения войны, все равно топчутся на месте, и Хамас продолжает наносить довольно существенные потери израильской армии, как бы то ни пыталась их скрыть. И очевидно, что, опять-таки, да, интересно, по мере затягивания этого конфликта, и в этом смысле надо дать должное планировщикам и стратегам Хамас, позиция США в отношении Израиля тоже начинает немножко расшатываться, потому что для Байдена и для его администрации палестинский вопрос, он является в данный момент очень токсичным, потому что, с одной стороны, нельзя не поддерживать Израиль по понятным причинам.
Плюс лобби.
А с другой стороны, действия Израиля вот в том виде, в котором они сейчас происходят, вызывают очень большое раздражение и ненависть у левых в США, которые как раз являются одной из основных избирательных баз демократов.
Но не получится ли так, что, в принципе, даже вот в этой же цепочке есть такое звено, формальное, но все-таки это ордер Муса, который тоже очень раздражал Нетаньяху, он сразу обвинил их в антисемитизме и так далее. Но это классическая схема, что не нравится, сразу антисемит. А в конечном итоге для американцев хорошо, если Нетаньяху уходит, приходит на место него какой-то другой человек, который из рациональных соображений говорит: хорошо, я там не совсем согласен, но процесс признания, понимаю, что он необходим. То есть не такой радикальный, как Нетаньяху.
Я боюсь, что я плохо знаю израильскую политическую жизнь, честно вам скажу.
Просто это же связано с военными действиями как
раз. Это связано, да. Но я не представляю, что вот сейчас... Дело в том, что, видите, израильская пропаганда, в первую очередь, свое население накачала всеми этими историями про 7 октября. Что вот там похищенные, резня, это же вот стандартный набор вот их методички, которая в их СМИ циркулирует. И я не представляю себе сейчас израильского политика уровня премьер-министра, который выйдет и скажет: ребят, вы знаете, давайте-ка мы сейчас все остановим, сядем с этими людьми на стол переговоров и будем решать мирно, и вообще признаем их государством. То есть в каком-то смысле израильское руководство нынешнее своими действиями загнало всю страну в такой тупик, из которого даже Ицхак Рабин, наверное, бы ее не вытащил.
Интересно. Ну, хорошо, а... Почему, с вашей точки зрения, спустя 7 месяцев уже очевидно становится, что израильская армия прям зависла? И даже по отдельным сообщениям на ленте, которые я сейчас вот рандомно открыла абсолютно, значит, израильский БПЛА там поразил машину, понятно, на юге Ливана. Потом израильские военные проводят рейды, внимание, на западном берегу Иордана. Потом в Рафахе вот эта операция, плюс признали израильтяне, что они потеряли там... какое-то количество вооружений, какое-то количество бойцов. Они пытаются распаляться везде и увязываются туда еще больше.
Это вы еще рандомно не упомянули ситуацию на границе с Ливаном?
Нет, почему? Я сказала, Хизбалла на юге Ливана.
Да-да-да. То есть, получается, у них много фронтов, они про это сами говорили, там 5, что ли, они их насчитывали. И... Опять-таки, да, ситуация в Ливане, она такая, знаете, обе стороны не хотят за красной линией переходить, но в любом случае там определенная температура в котле поддерживается, и не реагировать на это Израиль не может. Мы еще хуситов забыли.
Кстати, хуситы, конечно.
Которые регулярно что-то, письма счастья посылают в Хайфу, да?
Ну, пока
затишье. Раз-два в неделю точно это происходит. И очевидно, что это все мало-помалу, знаете, вот стратегия тысячи порезов или надрезов. То есть Израиль, вот, распыляясь, имея там кучу врагов, плюс еще внутри же постоянно кто-то кого-то режет, кто-то на кого-то наезжает, имеется в виду арабское население. То есть это все создает очень серьезное напряжение на экономику и на систему безопасности. То есть очевидно, что для Израиля пока даже в совокупности все эти угрозы не являются смертельными. Но в длительной перспективе это все Израиль очень сильно, конечно же, иссушает. И в этом плане не очень, как бы действительно, я не Нетаньяху, но я вот если представить и поставить себя на его место, ситуация, она действительно не имеет какого-то разрешения. Даже если представить, что будет полностью зачищен сектор Газа, ну вот там вообще ни одного палестинца не останется.
За геноцид всех.
То, ну, хорошо, а дальше что с этим делать? Тем более никуда не уйдет. То есть очевидно, что...
Они говорят, мы в безопасности, скажут они.
Они-то в безопасности, но проблема-то в чем? Что это, во-первых, вызывает очень сильное напряжение в отношениях с Египтом. Это раз, вся вот эта история.
Египтяне не пойдут воевать.
Ну, мы же не знаем, как улица отреагирует. То есть еще же на что ставит Хамас? То есть чем дальше все это тянется, тем сложнее элитам арабских стран, которые, ну, условно, прозападные, им с каждым днем все сложнее удерживать общественное мнение и объяснять им, почему мы в одной лодке там с израильтянами плывем и почему, значит, вот там наших братьев бьют, а мы ничего не делаем. Это не говоря уже о том, что Саудовская Аравия активно, ну, вот эти вот как раз на днях были вбросы, Салливан как раз такую двусмысленную фразу сказал, что, в принципе, очень близки Соединенные Штаты, Саудовская Аравия и Израиль к тому, чтобы наконец нормализовать отношения между Израилем и Саудовской Аравией.
Да.
И тут мы еще забываем фактор Ирана. То есть, во-первых, мы не знаем, кто победит на выборах президентских. Ну, я думаю, что сильно это не поменяет иранскую какую-то политику, но, наверное, какие-то корректировки будут. И самое главное, тут опять-таки, да, очень интересно ставится вопрос, если предположить, что Израиль до выборов опять проведет какую-нибудь ликвидацию высокопоставленных иранцев.
До выборов в США?
Не-не, до выборов в Иране,
Ага. Президентских.
Наверное, ну вот здесь уже, ну, перед выборами, я думаю, иранцам будет очень тяжело сохранить лицо и вот какими-то такими ударами по пустыне.
Но израильтяне-то еще когда, по-моему, только-только обломки нашли вертолета, и уже поняли, что там никто не выжил, через источники... через медиа какие-то источники израильские говорят, это не мы. Это не мы. То есть понятно, что расследование будет. Турецкая пресса писала, что варианты какие? Что либо внутренний заговор, а может быть, внешняя какая-то операция, и тень падает на Израиль, очевидно. И, соответственно, как расследование в Иране, как, в принципе, обстановка может сказываться на ситуации в регионе?
Ну, выскажу свое мнение по поводу истории с вертолетом.
Да.
Вот мое личное убеждение, что это, знаете, вот все-таки иранцы, они люди своеобразные, и определенные коды, они все-таки присутствуют, я имею в виду национальные. Здесь вот, ну, опять же, с какой стороны не поглядишь, полный прокол служб безопасности России, служб управления полетом, метеорологов и прочее. Я думаю, как было дело. Они прилетели в Азербайджан, там, открыли эту дамбу, и надо было им, видимо, в Тебриз возвращаться, где, во-первых, с ним же в вертолете летел еще губернатор этого Тебриза. Значит, они, видимо, летели туда. Плюс Тебриз большой, большой город, видимо, там был аэродром, где стоял борт Раиси, чтобы уже в Тегеран возвращаться. И я подозреваю, что здесь могло произойти, вот как уже много раз вот даже в нашей российской истории бывало. Вертолетчики говорят, там, уважаемый президент, тут нам пришла сводка, значит, видимо, резкий будет ухудшение погоды. Давайте, может быть, не полетим, или давайте, может быть, сделаем где-нибудь вынужденную посадку. Они же еще через горы шли, причем, я так понимаю, шли через горы, хотя их, ну, для того, чтобы срезать путь, чтобы побыстрее в этот Тебриз прилететь. А дальше получилось, как часто бывало с тем же, например, Качинским. Нет, мы полетим, потому что у меня там это самолет, мне надо быть в Тегеране сегодня там к 7 вечера, да? И вертолетчики взяли под козырек, под свою ответственность. А там, видимо, было резкое ухудшение погоды, там же, видите, пришел циклон, снег,
но два вырулили, туман, один не справился.
И так далее. То есть еще вертолетик, ну, он, в принципе, для 9 человек, он может их брать, но для него тяжеловато, это не Ми-8. И, соответственно, а ведь в горах там у вертолетов резко падает маневренность. То есть, ну, я даже думаю, что они там особо не маневрировали в условиях тумана резкого. Они, видимо, уже шли в ущельях, они просто врезались в гору. И это даже видно по обломкам.
Что один хвост остался, да.
Ну, они компактно расположены. То есть, если бы вертолет, например, взорвался, ну, то есть, взорвался бы в воздухе, там мина была бы какая-нибудь заложена или еще чего-то, они бы разлетелись на довольно большом участке территории, тоже верно, да. Тоже верно. А здесь явно, и даже там такая прогалина есть в этом лесу. Поэтому я вот как раз здесь тот случай, когда Моссад действительно, наверное, ну, ни при чем. И все вопросы надо задавать к иранским службам, которые обеспечивали этот полет. Я думаю, там всех надо расстрелять. То есть с точки зрения всех методичек, с точки зрения всех норм, там было все нарушено. И счастье, что из трех вертолетов только один разбился, потому что два, в принципе, находились ровно в той же ситуации. Хотя, возможно, за счет того, что там не было высокопоставленных людей, они могли выбирать более какие-то маршруты, может быть, там, ушли в бок или еще чего-то, и не пошли напрямик, как это было в случае с Раисой.
Но если расклад делать по вот отношениям и по межгосударственным, и по тому, как, в принципе, вся эта история иранская теперь будет влиять на расклад сил, будет ли?
Опять-таки, мы не знаем, кто придет на место Раиси, какая фигура будет. То есть, может быть, это будет ястреб. Ну, то есть мы прекрасно понимаем, что...
Главный выборы... ястреб там Аятолла.
Это понятно. Ну, все равно президент, он, как у нас премьер-министр, понятно, что больше такие у него технические функции. Но в любом случае, все равно вот мы видели, что иранские президенты все-таки немножко отличаются там и в риторике, и в каких-то своих действиях. Поэтому если придет условный такой прозападный человек, это будет одна история. Это будет даже, скорее, давайте так, выборы... президента Ирана, это будет очень мощный сигнал того, какую все-таки линию иранское руководство собирается продвигать. Если будет такой жесткий прям ястреб, ксировец или еще кто-то, понятно, что Иран, ну, собирается серьезно как-то вот за свои интересы на Ближнем Востоке отстаивать. Если это будет человек, ну, условно светский, у которого есть опыт общения с Западом или там еще что-то, это будет, наверное, всем сигнал на более взвешенную какую-то линию и попытку все-таки как-то сбить немножко накал напряженности на Ближнем Востоке. Но я вот чего опасаюсь. Иран, к сожалению, здесь, он очень по-своему зависит от того, что делает Израиль. То есть, повторюсь, если вот за эти сколько там, несколько недель до выборов Израиль проведет очередную какую-то акцию возмездия с уничтожением высокопоставленных иранских военных там или еще кого-то, Иран будет вынужден отвечать. И это опять же приведет к эскалации.
А чего Израиль добивается таким образом?
Я подозреваю, что это все ровно та же логика, которая имеет место в отношении Хамас. То есть надо показывать жесткую руку. Если есть возможность, то есть появилась информация, и срок ее годности вот там через несколько часов закончится, и этот человек в списках разыскиваемых, значит, надо, несмотря ни на что, там, посольство, не посольство, надо нанести удар и уничтожить этого человека или этих людей. Поэтому я думаю, что вот эти все действия Израиля, они направлены, безусловно, на, во-первых, формирование некого имиджа государства, которое ничего не забывает и преследует там всех своих противников. А с другой стороны, это еще, наверное, очень мощный внутриполитический такой фактор. То есть вот такого рода действиями Нетаньяху, он немножко уводит внимание от внутриполитических проблем и демонстрирует какие-то успехи вот именно как раз на силовом поле.
Но Хамас – это группировка, а Иран – это полноценное государство.
Но у них границ общих нет, с другой стороны.
Есть такое, это правда. А тут еще интересное заявление Эрдоган делал в контексте, то есть этот клубок становится все более плотным и большим. Эрдоган говорит, что мир ждут новые конфликты, если не остановить Израиль в Газе. При этом он выражает признательность норвегам, норвежцам, испанцам, ирландцам, которые заявили о намерении признать Палестину 28 мая. Плюс он издает указ какой-то там о там, мобилизации и так далее и тому подобное. Плюс есть у Эрдогана тоже очень жесткие, насколько я понимаю, противостояния, несогласия с самим Нетаньяху. Про что это?
Опять-таки, Эрдоган – это политик в первую очередь, и политик очень опытный. И мы уже часто видели, что заявления Эрдогана не всегда идут рука об руку с реальными действиями. Поэтому я подозреваю, что Эрдоган катается на паровозике хайпа вокруг сектора Газа.
И, как интересно.
И реальных каких-то... То есть в Израиле все прекрасно понимают, но идти на какое-то действительно обострение Эрдоган не хочет. Если бы это было действительно так, то не было бы большого количества пароходов, которые туда-сюда из турецких или там израильских портов ходят друг к другу, да, выключают вот эти ответчики, но то есть все равно торговля продолжается, и она сильно не просела, взаимный товарооборот. Поэтому я подозреваю, что Эрдоган, он капитализируется на этом, то есть он все-таки популист, и то, что он говорит, хочет услышать значительная часть турецкой улицы. Но при этом заходить за буйки и какие-то делать серьезные действия, которые могут вызвать ответную какую-то реакцию Израиля, он, наверное, все-таки не будет. Возможно, сделает какие-то, может быть, такие декоративные или, может быть, такие внешне эффектные шаги, но мне почему-то кажется, что дальше ничего не пойдет. И более того, разговор о том, сколько людей топчется вокруг этого ближневосточного костра и греет руки, кроме Эрдогана, ведь еще же Блинкен выполз, да, вот вчера, что ли, была новость, что Блинкен встречался с рядом послов, ну, в том числе, видимо, арабских стран или еще кого-то, и предупредил их, что в случае признания палестинского государства мир ждет голод.
Да, было это.
Причем здесь голод, причем здесь Палестина, непонятно.
Кого но, они морить будут?
Ну, как бы то ни было, видите, действительно очень много людей используют, политиков, вот эту вот всю историю для каких-то конкретных своих тактических или, может быть, оперативных целей.
Мне это напоминает вот ровно под копирку. Вы про голод сейчас сказали. Черноморская инициатива. Если русские на это не пойдут, то вся Африка погибнет. Вот ровно то же самое. Одни и те же методички везде работают, что ли?
Ну, кто в это поверит? Скажем так, это помните, как в том анекдоте по поводу анекдотов про армянское радио, что их пишет там один еврей, да, который там где-то сидит. Поэтому здесь, в принципе, то же самое. Видимо, один и тот же человек в Госдепе...
Пишет методички.
Я не знаю его национальность, да, но как бы то ни было, пишет вот эти все тексты, которые дальше начинают жить своей жизнью. А с Украиной это классика жанра, это просто прям видно. Причем эти методички раскидываются не только по политикам, но и по ведущим СМИ. То есть такое ощущение, что даже... То есть читаешь разную газету, но видишь, что одни и те же слова, один и тот же набор доводов используется. И в случае с Ближним Востоком все то же самое. Главное, вот вообще такое ощущение складывается, что, видите, еще вот эта вся история с Ближним Востоком, она наложилась на избирательный цикл в Соединенных Штатах. То есть я думаю, что
поэтому
если
так
бы...
трясёт, да?
Почему отчасти, может быть, модное слово сейчас тайминг, да, почему Хамас именно выбрал 23-й год, например, не 22-й? Потому что в 22-м году Соединенные Штаты однозначно бы, конечно, заняли бы позицию Израиля и, в общем...
А потом увидели, что с Украиной...
А тут, когда тут выборы... То есть, вот видите, получается, Байден реально себя вот конкретно по этому вопросу, он себя загнал очень в непростую ситуацию. То есть, для него любое решение, либо за, либо против, это игра с нулевой суммой. То есть, он все равно теряет. То есть, он теряет либо поддержку Израиля и произраильских кругов, либо он теряет поддержку леваков, которые реально голосуют за демократов.
Тут еще интересно, что на Блинкена же ополчились за его циничное абсолютно заявление. Он говорит, что иранский народ выиграл от гибели Раиси. И тут и ливанцы уже высказались, и, понятно, в России высказались везде, при том, что они там опубликовали официальное заявление. То есть это такое... Мы, конечно, соболезнуем, но не от чистого сердца. Вот примерно так это выглядит.
Да, он, конечно, мерзавец и негодяй, он пил кровь иранского народа, но мы всегда, когда люди умирают, мы всегда отправляем им открытку. То есть смысл на самом деле вот такой был.
Угу.
И это, конечно, цинично, но, с другой стороны, это даже хорошо, что вот эти все замечательные люди
проявляются
из города Сада
образом.
Показывают свое истинное, извиняюсь за выражение, мурло. То есть какие они на самом деле.
А они, вы думаете, что это вот прям оценивают, и это войдет в анналы истории? Об этом, на эту тему будут делать выводы?
И очевидно, что, в принципе, сейчас сообщество, да, медийное, это рыбка Гуппи. То есть,
она все забывает, конечно, через 30 секунд.
Через там, 15 минут все уже забудут. Но есть люди, которые ничего не забывают, и специально обученные люди, и в нужный момент они, безусловно, вот эти все цитаты и заявления вспоминают, и мы по интернету видим, начинают гулять видео того же Байдена 80-х годов, когда он, например, там, против афроамериканцев что-то говорил. А сейчас он говорит совершенно противоположное. Но ему это все припоминают. Поэтому здесь будет то же самое.
А, чтобы закончить тему с Ближним Востоком, вспомнила то, что вы у себя писали в телеграм-канале «Хвост сороки» по поводу происхождения вертолетов, на которых летел Раиси и его сопровождающие. Вопрос, почему они не у России закупали? И будут
давайте мы это
теперь?
После
блока новостей. У нас еще минут 20,
минута?
Поэтому
все...
можем, конечно.
Все очень просто. Дело в том, что у нас, во-первых, были же санкции, которые мы придерживались против Ирана. И у Ирана все-таки не так много денег. И они все-таки тоже старались там где-то сэкономить, плюс пытались заниматься импортозамещением по-своему. И так далее. Поэтому вот то, что произошло, это очень, кстати, интересный момент, который может способствовать как раз росту российско-иранского военно-технического сотрудничества.
Бартер?
Возможно.
Может быть и бартер.
Вполне.
На эту тему. 7373-948 это телефон, смски плюс 7925-888-948, телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот, смотреть можно нас по-прежнему в YouTube-канале. Говорит Москва, стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Там тоже есть чат, куда вы можете писать свои вопросы. По возможности буду их, ваши вопросы задавать. Сейчас информационный выпуск, а после новостей мы про что? Про Украину, конечно, поговорим.
Чуть-чуть про Иран.
Чуть-чуть
закончим.
Про Иран закончим,
и, да,
и про Украину. Украину начнем.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
10.35 в столице, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина с Андреем Фроловым, доцентом Высшей школы экономики. Мы продолжаем. Про Иран тезис, да, и
да, я хотел про авиационную технику Ирана небольшой комментарий
Давайте.
Сказать. Дело даже не... То есть это, в принципе, касается и военной авиации, и гражданской, то, что там происходит. Иран очень, с одной стороны, в очень непростой ситуации находится, и с другой стороны, по-своему уникальный. Основной парк их авиации военной им достался еще от Шаха, и это все было в основном американского производства техника, поэтому вот на протяжении последних 45 лет основная задача иранских военных – найти к ним запчасти, либо начать их производить. Собственно говоря, дело Иран Контрас, оно, как известно, именно этого и касалось, то есть Иран как раз запчасти получал именно к американской технике. А из этих денег уже финансировались сандинисты в Никарагуа, да? Потом пути приобретения этих запчастей, они усложнились, соответственно, американцы завинчивали гайки и прочее, и поэтому что-то Иран стали сами производить, то есть какие-то образцы пытались локализовать уже своими силами. Через какие-то третьи, пятые руки там, на рынке мировом все это тоже скупали. Но, как мы понимаем, все это приводило к тому, что надежность техники все равно была ниже, чем если бы она имела полноценное сервисное обеспечение от производителя.
Понятно.
То же самое в гражданской авиации. Они скупают на рынке самолеты. У них было небольшое окно после вот замерения по ядерной программе, когда они могли напрямую у Airbus покупать, и они несколько там, десятков, может, даже самолетов успели получить, но потом это все опять уже по... Опять-таки, европейцы это все прикрыли, эту лавочку. И поэтому Иран, опять же, вынужден... Кстати говоря, очень интересная была история. Еще до 2014 года Украина была крупнейшим хабом, через которую в Иран закупались пассажирские самолеты. То есть через Украину прошло порядка сотни машин. То есть в течение нескольких лет действовала схема, когда какие-то живопырки украинские на себя покупали на вторичном рынке самолеты, потом они уходили в Иран.
Боинги, Арбасы.
Да. Ну и там не только, там и Фокеры были. Но вот тоже, да, интересная такая спайка, Украина, Иран. Поэтому вот отчасти катастрофа вертолета, да, она была, ну, частично предопределена вообще всей историей иранской авиации за последние там много лет. И Иран пока не смог разработать полноценные качественные образцы собственной техники, вертолетной, самолетной. По поводу беспилотной тоже была интересная история, да, они же гордятся своими беспилотными системами.
А с турками тут поспорили.
Да, турки все-таки пригласили турок, чтобы те свой беспилотник. Турки говорили, что мы первые нашли. Иранцы говорят, нет, они ничего не увидели в тумане. Увидел наш беспилотник, у которого был установлен радар синтезированной апертуры, это он все рассмотрел. Потому что, я так понимаю, для иранцев это был такой очень чувствительный для их гордости вопрос, что они такие великие и ужасные с беспилотной авиацией, но не смогли ничего найти, а нашли турки. Поэтому это тоже такой интересный момент возник. Угу. До сих пор, я думаю, мы правда не узнаем, кто был первый. Но, по большому счету, это не важно в данном вопросе. Поэтому, резюмируя, вся вот эта вот ситуация и явное потепление отношений между Россией и Ираном, и то, что Россия сейчас, может быть, уже не так строго следит за какими-то формальными ограничениями, на мой взгляд, может привести к тому, что Иран может довольно массово начать закупать российскую авиационную технику, с которой в Иране уже знакомы, которая дешевая и которая не подпадает под санкции.
Вот оно что. Но если и будут такие решения, то на уровне военно-технического сотрудничества, конечно, это хорошо. Вот. Там, правда, наверняка оживятся американцы по поводу каких-нибудь еще санкций.
А куда уж больше. То есть, ну, у нас все участники ВТС, они уже под таким гнетом санкций многолетними уже находятся. Кстати говоря, когда разбился вертолет, в сеть был вброшен некий документ иранский, что якобы 2 или 3 года назад они планировали как раз президентский авиаотряд покупить 2 наших вертолета Ми-17, Ми-171. Но по каким-то причинам они не были приобретены. Кстати, без шуток, я думаю, что если бы РАИСИ летел на Ми-8, у которого потолок выше, грузоподъемность выше, они могли бы просто эти горы перескочить, возможно, с меньшими рисками, чем это было на Белл-212, на котором он разбился.
Про Украину. Давайте поговорим, потому что в Швейцарии саммит. Про Зеленского пишут, что он кричит на генералов, экономист пишет об этом, кричит на генералов, потому что ему не все докладывают, на самом деле, что происходит. А в Вашингтон ездила делегация Верховной Рады, депутат Верховной Рады, который просит Конгресс, а теперь Конгресс просит Пентагон, чтобы им разрешили бить по территории России, потому что, цитата, на фронте плохо, поэтому надо бить по территории России.
Ну, если не докладывают, пускай читают каналы русских военкоров. Там много чего интересного, как раз с обратной стороны может узнать что-то новое. Я даже себе, кстати, картину представил, кричащий Зеленский.
На генералов.
Да, в этой футболке оливковой, такая картина эпическая. Ну, я думаю, это все фигура речи, конечно же, которая что призвана, я думаю... Ну да, что ему ничего не докладывают, тем более, я так понимаю, там есть кому докладывать, кроме военных. Там есть еще СБУ, там есть ГУР, Главное управление разведки. Угу. Там есть натовцы, которые тоже имеют наверняка свои какие-то каналы информации, и, возможно, Зеленскому могут тоже что-то докладывать.
Так а он сейчас кто, чтобы ему докладывать? Вот здесь тоже любопытная история.
Никто, Потому что даже конституционный... Помните, да, эту историю, что аналогичный же вопрос по Порошенко возникал ровно 10 лет назад, и Конституционный суд Украины признал, что 5 лет и точка, никаких удлинений, продлений быть не может. Причем, опять-таки, да, ситуация вдвойне комичная. Нельзя проводить выборы, потому что военное положение. Военное положение вводит президент. Ну да, РАД должна его одобрять. Но с учетом того, что в Раде большинство пропрезидентское, поэтому это такая фактически вещь в себе. То есть можно есть у революции начало, нет у революции конца. То же самое военное положение на Украине. То есть, в принципе, Зеленский его может по всяким предлогами продлевать до бесконечности.
Угу.
И в этом смысле, конечно, это большой удар по демократии в целом. Демократия, основанная на правилах.
Потому что все пишется, все запоминается.
Ну, и более того, видите, сейчас получается, что вот ходоки опять потянулись в Киев. Фактически их основная задача – легитимизировать узурпатора для того, чтобы своему народу что-то как-то объяснять.
Но это вообще странная история. Так долго американцы на протяжении там, последних 20 с лишним лет натягивали сову на глобус, ну, в смысле, легитимизировали очень сомнительные проекты, Майдан, Косово и так далее, клали на это вообще все, очень многие ресурсы. А теперь оказывается, что за ярлыком даже ехать никуда не надо, просто в СМИ сообщили, сказали, да, в общем, мы не сомневаемся в вашей легитимности. Он говорит, а, окей.
Нужно, да, все три человека, которые могут сказать, что ты легитимен, пресс-секретарь НАТО, пресс-секретарь ЕС, и из ООН кто-нибудь, да, и все, и уже никаких выборов можно не проводить. Но тут, видите, история-то какая. Я как-то размышлял над этим еще до 20 мая, над тем, почему Зеленский пошел на этот явно не самый удачный, самый популярный шаг.
Узурпация власти?
Ну, даже не узурпация власти, а отказ от выборов. А узурпация тоже как следствие. То есть очевидно, что Зеленский при проведении выборов их бы победил. На них бы победил даже в текущих условиях. Возможно, у него не было бы такого результата, который был 5 лет назад, но свои 50+, он, скорее всего, бы точно взял. Тем более, у него были возможности не допустить к выборам реально серьезных конкурентов.
Ну да.
Возникает вопрос, почему? Я вот долго думал, почему так. И здесь нашел единственный ответ, связанный непосредственно с тематикой нашей передачи, а именно военный резон. На мой взгляд, проведение выборов показало бы всему миру реальный уровень потерь Украины и реальный уровень оттока населения за границу.
Почему? Как?
Ну, очень просто.
Подсчет голосов?
Конечно. Там бы сразу стало понятно, сколько реально избирателей. Во-первых, и тут же дело даже не в том, что они могли бы как-то скрыть или что-то еще. А на эти выборы бы однозначно приехали бы наблюдатели многочисленные, в первую очередь из Европы, там и ОБСЕ. Да, для того, чтобы они были законными. Даже если из них 90% можно было как-то убедить, держать язык за зубами, но 10 бы все равно стали рассказали, чего там на самом деле бы происходило. И с учетом вот той линии, которую украинская пропаганда вела с точки зрения своих потерь и убыли населения, это был бы, конечно, мощнейший удар. Причем, в первую очередь, на Западе, потому что там бы это все началось бы, естественно, муссироваться. Эти бы люди, наблюдатели, стали бы рассказывать, что они там реально наблюдают. Все бы увидели реальное положение вещей на Украине, что там экономики нет. И
сейчас никто
за исключением больших, ну, на Западе, думаю, нет.
Серьезно?
Думаю, да.
То есть не считают, что это организм, подключенный к аппарату ИВЛ?
Ну, простое население нет. И вот это был бы ненужный абсолютно инфоповод со знаком минус, который бы вот эти два года последних пропагандистских усилий сильно бы очень торпедировал. Поэтому, выбирая из двух зол, нелегитимность и реальную картину, реальное положение вещей, они все-таки решили пойти на нелегитимность с учетом того, что шаманы, так уж и быть, как-нибудь объяснят засуху. Шаманы, я имею в виду, европейские, да?
Ну, да.
И американские. Но Зеленский, получается, оказался в подвешенном состоянии, и более того, я не очень понимаю, и об этом, кстати, не Бензи сказал.
Вон
теперь наш представитель, ага. С кем вообще договариваться? То есть любая подпись...
И Путин нынешний, это говорил.
Да, но он так обтекаемо сказал, что мы будем смотреть, это значит, мы 5 раз подумаем, кто с той стороны сидит, но опять-таки, да, это же закладывает вот это двоемыслие, эта двусмыслица в плане его легитимности, она закладывает мину под любые мирные договоренности с Украиной, потому что всегда Да, видите, получается, даже когда абсолютно легитимный президент Порошенко подписывал Минские соглашения, они все равно не выполнялись. А тут, получается, в любой момент можно дезавуировать эту подпись. Любой человек, который пойдет вместо Зеленского, скажет, погодите, то есть вы к нам. Вы подписали договор с каким-то первым встречным, с каким-то бродягой из Киева.
Так.
Какие к нам претензии? Мы, то есть это вы непонятно с кем. Поэтому,
никакие вот, гарантии вообще.
И это, конечно, большая проблема.
Здесь интересный момент, но при этом он же ездит вот эти, в Швейцарии, что-то проводит. Опять они сели, поговорили, поели, обсудили, какая Россия ужасная, что делать дальше, дайте оружие. Ничего не меняется.
Ничего, нет. С точки зрения Запада, там можно, в принципе, вообще без президента.
Конечно.
То есть эта курица может бегать без головы, долго, но все равно еще достаточно долго бегать. Она, в принципе, так уже и бегает. В этом смысле Зеленский или не Зеленский уже не суть важно.
Поэтому его не убирают? Сейчас же извечный вопрос. Вчера слушатель, кстати, в эфир написал, что Зеленский уже у него, он по уши в крови, и его ликвидация послужила бы тому, чтобы на фронте что-то поменялось. Мне кажется, нет.
Нет. То есть надо понимать, что те деньги, которые и оружие, которое некий эквивалент денег, который Запад дает Украине, это, по сути дела, плата за головы их. Головы, которые гибнут и воюют на фронте. И в этом смысле тот, кто атаман, который там сверху сидит, он, опять же, избранный или не избранный, это уже не суть важно. То есть вот вся история поддержки Запада Украины – это плата за украинскую кровь, за украинскую плоть, именно для того, чтобы сдерживать Россию, только всего. И поэтому уже никто на вот эти мелочи какие-то юридические, уже никто внимания не обращает.
А интересно, ведь в Европе, где тоже носятся с легитимностью и с тем, чтобы подбивались все документы, даже там вон, с арестом наших денег, с экспроприацией, они же там пытаются подбить, где хоть какая-то запятая указывает, что мы, в принципе, можем. А кому они юридически оружие теперь продают, и кому они должны позволить бить по территории России?
Поставляют они Украине, то есть они же признают киевский режим легитимным. Да. Поэтому для них подписи Зеленского или там еще кого-то, они являются абсолютно обязывающими, да?
Угу.
Соответственно, наносить удары по России разрешается и будет разрешено вооруженным силам Украины, которые являются эксплуатантами этих конкретных ударных систем.
И никаких проблем?
Вообще никаких.
Но все это ритуальные пляски вокруг того, позвольте нам бить по территории России, это у нас на фронте проблема.
Да, конечно, ритуальные пляски. То есть, честно сказать, я с первых дней никаких иллюзий не питал.
Что будут бить?
Что рано или поздно к этому придет. Тем более, опять-таки, да, с точки зрения Российской Федерации, удары по Донецку, удары по Луганску, удары по Крыму – это удары по российской территории.
Да.
Поэтому вот эти все эвфемизмы, что мы по старой по этой можно, по старой нельзя, с точки зрения России, они абсолютно не имеют никакого смысла.
Тактика-то у них какая? Терроризировать местных, чтобы они пришли к Путину, Владимир Владимирович, там, давайте разбираться или что?
А, знаете, тактика точно такая же, по которой с 2014 по 2024 год наносились просто удары, вот просто по площадям по Донецку. То есть город же просто обстрелился без всякой военной.
Просто так, да.
И здесь то же самое.
Ну как, они говорили, это сепаратисты, мы вот эти... Ну
какая разница, это же мирные люди.
Мирные люди, конечно.
И стреляли не по военным объектам.
Угу.
Поэтому здесь ровно счетом то же самое, и никаких иллюзий на этот счет тоже питать не стоит, к сожалению.
Ну, просто это же правда уникальность еще этого конфликта. В том, что здесь вот обычно как там американская тактика была, тактика чистого выжженного поля. Сначала бомбить, 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 ни одной живой души не осталось, если где-то осталось, добить, минимизировав жертвы среди бойцов. А в этом конфликте жертв среди военных несравнимо больше, чем жертв среди мирных. И есть у меня, честно говоря, такое ощущение, что в Европе и в США это видят, и у них вот логика у них не сходится. Как это так?
Да нет, у них как раз внутри все сходится. Это вот они на паблик, на каком-то таком открытом пространстве нас обвиняют в том, что мы уничтожаем мирное население, что мы, значит, там... Нас же тоже пытались к этой теме геноцида подтянуть.
Потом Израиль начал операцию в секторе Газа, и это все прекратилось резко.
Ну, да. Все равно тут же главное начать. И теперь же все прекрасно понимают, что те удары, которые Россия наносит, и даже если что-то прилетает по мирному населению, 90% этих прилетов – это следствие работы украинской ПВО. Летела себе ракета, никого не трогала, летела на военную цель. По ней начали стрелять,
и перехватывать. И ее зарядили в дом.
И она упала не туда, куда планировалось. Угу. И, скорее всего, потери украинского населения от действий собственной ПВО намного больше, чем от действий там, российских ракет какого-то там дальнего действия. Поэтому, да, здесь, собственно, ну, на полном серьезе это все обсуждать бессмысленно. То есть на Западе все прекрасно понимают, что конечно, мы действительно специальную военную операцию проводим. Но с точки зрения пропаганды, они пытаются специальную военную операцию выдать под некую какую-то там зачистку, под некую какую-то геноцид и прочее. Но не работает и не заходит. В отличие от Израиля, где там все однозначно, люди же тоже все-таки понимают, могут как-то зерна от плевел отделять. И с Украиной вот сколько ни пытались, в том числе такими откровенными провокациями типа Бучи, ну вот все равно не удается убедить.
Не удается, это правда. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Есть еще одна любопытная тема, у нас 8 минут остается, я думаю, что мы успеем. Это учение, которое внезапно начал проводить Китай. Оборонное ведомство Тайваня уже отреагировало, называет учение вокруг острова провокацией. Двухдневное учение вокруг Тайваня проходит через 3 дня после вступления в должность нового главы администрации острова, который, как ожидается, продолжит курс своей предшественницы на достижение независимости острова. Как прочитывать эти сигналы китайские?
Сигналы прочитывать очень просто. Время, которое у Китая есть для интеграции с Тайванем, оно неизбежно уходит. Что я имею в виду? Поколение, которое себя еще хоть как-то с Китаем материковым ассоциирует, оно стремительно сокращается, уходит естественным путем. Угу. Молодежь, которая сейчас входит во власть и в бизнес и еще куда-то, она уже себя не ассоциирует с Китаем. А мы считаем себя тайваньцами, мы не китайцы. И еще пройдет 5-6 лет, и вот этот маятник, и вот этот процесс, он для Китая станет необратимым. То есть это только военная сила. В этом смысле ситуация чем-то напоминает те условия, которые нас вынудили начать СВО.
Кстати, то есть, да, похоже.
И обратить внимание, США занимаются на Тайване ровно тем же самым, чем они занимались на Украине. То есть идет откровенная... Идут откровенные провокации.
Ксенофобия.
Идет накачивание, попытка накачивания оружием там и прочее. И постоянно идет вот какая-то такая попытка стравить Тайвань с Китаем. Естественно, что в Пекине на это смотреть спокойно не могут.
Ну, а что они могут сделать
в данном случае? Я думаю, все в итоге придет к специальной военной операции на Тайване.
Серьезно? Угу. Принуждение к единству?
Я думаю, горизонт начала этой силовой операции, где-нибудь 27-30 год.
То есть, как это, оттягивали как могли, но в любом случае.
И опять-таки, вот получается, что тайваньское руководство, как и украинское, тоже своими заявлениями подталкивает к тому, что будет выбран не самый приятный сценарий.
Интересно же, что вот эта морковка в виде независимости от там, большого страшного соседа. Это же про что? Неужели опыт других стран не учит, что вам не про процветание втирают, вот прям втирают, вам про то, что вы должны стать инструментом для того, чтобы ослаблять там, нашего крупного конкурента? Поэтому мы стараемся вычищать из памяти, что когда-то вы были единым государством, или вообще там вы единый народ, а границы очень номинальные, и были шансы наладить отношения, но все эти шансы канули, и так далее. И ведутся, главное, на это ведутся. А потом, если что, Китай обвинят во всем том, в чем обвиняют Россию.
А дело-то очень, на самом-то деле, простое, и как часто бывает, когда дело простое, оно одновременно сложное. То есть сейчас мы вообще в целом в мире наблюдаем некий ренессанс понятия национального государства. Через вот ужас вот этого вот устаканивания понятия национальное государство Европа прошла в 19-20 веке. Сейчас наступает очередь других частей мира. Угу. И я не исключаю, что Тайвань, ну и частично Украина, это первые звенья очень большой цепи, которые не исключено, что... Вторую половину 21 века мир погрузят в очень жестокие войны, именно как раз на основании национальной идентичности То есть вот эти границы, которые были проведены произвольно, в том числе там, на Ближнем Востоке, в Африке.
То есть бомбы уже тогда подкладывали?
Ну, их не специально подкладывали, конечно же. Многие же действовали в том числе, исходя из каких-то просто там волюнтаристских или идеалистических соображений. Но что есть, то есть. Поэтому вот, вот как вы видите, вирус национализма, он очень вкусный.
Конечно.
То есть позволяет элитам объяснить свое существование, списывать на него там, да, какие-то свои ошибки, прикрываясь. Вот как Израиль прикрывается Холокостом в любой ситуации, так и, собственно говоря, национальные правительства могут любые свои какие-то вещи списывать, что как мы же за интересы страны, мы за интересы нации, поэтому мы вообще непререкаемый тут авторитет.
Какие-то. Но европейцам отказывают в национальном вопросе как раз.
А это следствие как раз того, что Европа очень активно занималась национальным вопросом 100 лет, с середины 19-го по середину 20 века.
И им предложили блок.
И там, собственно говоря, вот из-за чего весь Евросоюз начался, чтобы не повторять уже со Второй мировой войны. Но опять-таки мы сейчас видим, что все-таки искусственно это образование. И
да.
То есть можно это тянуть как-то, но вот эти трупные пятна, они начинают на Евросоюзе, мне кажется, все более и более отчетливо проявляться.
Данден как раз говорит, Каталония, Южный Тироль, страна басков, как минимум.
Опять-таки, да, вот почему-то мы тут с вами обсуждали тоже, там, Великобритания из прекрасного сада Евросоюза вышла, к примеру, да?
Понимая.
Там как-то вот не хочет она туда идти. А Новая Каледония тоже не хочет в цветущем саду находиться. И
она
тоже
в другой
по поводу
части света находится.
Ну, она же формально в Евросоюзе, как часть Франции. Это же заморская территория.
Да.
Поэтому здесь вот, видите, все очень непросто с национальным вопросом. Это частично ответ на то, что на Тайване происходит.
Вот это интересно, конечно. А здесь возможен ли, понимая перспективу, например, понимая перспективу, что Китайская Народная Республика будет следующая, а какой-то военный, крупный военный альянс, чтобы не то что купировать эту угрозу, но как-то усилиться, потому что Российская Федерация объективно бросает вызов фактически там единолично целой НАТО. Китайцы же это видят.
Ну, они видят, но просто, скажем так, российско-натовские разборки и вот проблема китайская, они все-таки немножко разного порядка. И по большому счету, если бы НАТО слушало Россию и ну, не создавала угроз безопасности, вот то, о чем Лавров постоянно говорит, что безопасность, она не может быть выдернута, она должна быть там взаимной. Если бы НАТО, собственно, чуть-чуть бы слушало, что и другие говорят, ну, наверное, бы мы и до украинского конфликта бы не дошли. У Китая же этот вопрос, он, наверное, один из таких краеугольных, в принципе, национальных вопросов. Вопрос с тем, чтобы Тайвань все-таки не стал антикитаем. Ведь в чем опасность была, там, опять же, Украины для России, Украина, которая враждебная, да, то есть это в конечном счете могла бы стать антироссией, как в свое время Пакистан, из Пакистана сделали антииндию. И к чему это пришло, мы видим, привело, мы видим. Здесь просто никто не хотел повторять тех же самых примеров, и подозреваю, что у Китая ровно такая же логика, то есть никто не хочет делать из Тайваня некую такую мощный вирус, ковид, который может поразить уже чисто китайский организм.
Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, в 2 часа к вам вернусь.